Война как шанс. Шанс стать субъектом истории. Сражение. Полководцы. Причины. Следствия. Войны.
Здравствуйте, в эфире программа «Войны». Напоминаю, телефон нашего прямого эфира 7373948. И сегодня мы поговорим о грандиозном юбилее, столетии Первой мировой войны. Я ведущий программы Юрий Никифоров. И сегодня в гостях специалист Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк. Константин, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня в руках свежий номер журнала «Эксперт», который специально посвящен столетию Первой мировой войны. И здесь... даже две ваши статьи, Константин Александрович. Называется ваша статья «Народная армия и ее герои». О чем это? Что вы хотели сказать читателю?
Ну, прежде всего, я хотел сказать о том, что такое героизм в годы Первой мировой войны. То, что мы говорим герои, там, подвиги, имена, фамилии, там, Крючков, Брусилов, Алексеев, Сосаренко и так далее.
Это генералы,
но в том числе герои. А что такое героизм? Я рассматриваю героизм именно как некую социальную практику. То, что, ну, если говорить очень грубо, на фронте происходит много чего. Люди много чего делают, там, кто стреляет, кто бежит широким шагом вперед, кто тем же шагом потом во время вражеской контратаки назад. И возникает вопрос, как можно сказать, что вот этот человек герой, а вот этот не герой? И более того, весьма интересно то, что в зависимости от того, кто пытается определить вот этот героизм, мы видим разные лики героев. А то дело героизма в медийном пространстве того времени, когда об этом пишут люди, не имеющие отношения напрямую к фронту, никогда не бывшие там. И, по сути, мы видим о том, как с сентября 2014 года, уже за месяц, формируется некий такой шаблон героизма, когда вот начинаешь дальше читать статьи, там заметки про героев, неважно.
Про Козьму Крючкова, например.
Да, не только Козьму Крючкова, любая медсестра, любой священник, любой офицер, солдат, мы видим описание... По сути, одно и то же. Такое ощущение, будто бы есть некий один шаблон, меняется только фамилия, имя, географическая привязка и все. Ну и, может, некие отдельные детали. То есть это обязательно подвиг духа, это обязательно скромность героя, это обязательно георгиевская награда. И, по сути, вот это в публичном медийном пространстве составляет суть героизма.
Константин Александрович, но это же все было.
Но это было, только на фронте, например, все это осмыслилось по-другому. Героизм на фронте никогда не был героизмом торжества человеческого духа. Героизм на фронте никогда не был, как полагали неким самопожертвованием, когда там солдат или офицер героически погибает. Для фронта героизм — это прежде всего профессионализм, профессиональное качество человека. Очень много можно встретить в воспоминаниях, когда солдаты не любили тех или иных офицеров за то, как те там, в какой степени даже показушно пытались идти в атаку, говорили, ну что он себя губит, ну и дурак, зачем так себя вести. То же самое даже в георгиевской награде не было такого единого отношения, то, что я помню воспоминания от одного там нижнего чина, он приводил слова другого своего, скажем так, коллеги, товарища по оружию, ротного командира, то, конечно, не ответственно за награждение, но в любом случае первое начальство, ближайшее, можно сказать, единственное начальство, которое на глазах. Он говорит, ну ты зачем награждать георгиевскими крестами? Давайте так, увольняется солдат в отпуск, ему 4 креста на грудь. А он дома
Нет,
с ними ходит.
Константин Александрович, я считаю, что это связано с массовым характером военных действий. Ведь Первая мировая была же особенная все-таки война, когда уже решалась судьба той или иной кампании или даже отдельно взятого сражения, решалась не столько гениальностью какого-то военачальника, сколько тем, что некое количество сил и средств, сосредоточенных на данном участке фронта, и велись боевые действия солдатами массово.
Вот это проблема, то, что
массово. Значит, трудно выделить какого-то одного героя, и отсюда вот этот скептицизм. А то вы сейчас нам расскажете, что Георгиевский крест вообще ничего не значит.
Нет, не то, что не значило. Говорю о том, что как раз-таки под влиянием массового характера войны, массового героизма, опять-таки, мы видим то, как наградная система была неадеквата под войну, скажем так, под войну массовую. Потому что Первая мировая война, это нужно, я думаю, отметить прежде всего. Это война первая не в том плане, не только то, что она мировая, это первая индустриальная война, первая война, где более 60% потерь — это артиллерия. Это первая война массовых армий, что это значит? Раньше в основном сражались...
Имеется в виду потерь от воздействия артиллерии.
Артиллерии. Массовая армия, это опять-таки, что это значит? Если раньше в основном были профессиональные солдаты, то та же самая рекрутчина, профессиональные кадры, войны были, в принципе, ну, небольшие, там небольшая армия, там, что там 100 тысяч человек, ну, что это такое? Ну, относительно Первой мировой войны. В этот раз было наоборот. Это массовая мобилизация. По сути, солдат — это бывший гражданский человек,
ну, вот
ваш
это...
крестьянин, мещанин, да, лавочник.
Извините, я вас перебиваю. Но вот это подводит нас к вопросу осмысления этого феномена Первой мировой войны. Как мы воспринимаем его? Как Вторую Отечественную войну. Сейчас вот во время юбилея очень много было разного рода высказываний, где люди вспоминали, что когда война началась, ее называли Второй Отечественной, был патриотический подъем в народе. Но спустя 100 лет, насколько правомерно говорить о Первой мировой войне, как о войне отечественной?
Здесь вопрос заключается в том, с каких позиций мы говорим. Если мы говорим с позиции науки, научного осмысления этих событий, то говорить о том, что она отечественная, ну, очень сложно, потому что в 17 году армия, по сути, разбежалась. Ну, весьма странно.
То есть отечественные войны народ не проигрывает?
Ну, скажем так...
Во всяком случае, русский.
Нет, по крайней мере, в отечественные войны народ не разбегается со словами «мы перские, до нас не дойдут». А дойдут, тогда и думать будем. Хотя такие же ситуации были в Германии, когда баварцы говорили «мы баварцы, еще мы за этих пруссаков сражаемся». Тоже было такое. Нет, здесь, если мы говорим с позиции публичного пространства, с точки зрения того, как интерпретируется Первую мировую сейчас именно в масс-медиа, то подобная интерпретация, она имеет право быть, потому что, безусловно, эту войну вел именно народ, ее вел именно, скажем так, простой человек, именно от его усилий зависело и, скажем так, успех армии на фронте, именно от деятельности, скажем так, общественных организаций, деятельности бизнеса, как мы, ну тогда промышленников, купцов, зависело то же самое снабжение, выпуск снарядов, переход экономики на военные рельсы. Безусловно, война, скажем так, Первая мировая — это не война армии. Когда говорят о том, что там русская армия не была разбита, поэтому мы не проиграли Первую мировую войну, это не совсем верно с научной точки зрения. Первая мировая война — это война столкновения социально-политической системы. Если мы развалились в ходе Первой мировой войны...
Ну, до этого мы еще
до этого дойдем. В этом плане, по поводу...
Отечественной
войны, да. По поводу
юбилей. Вчера состоялось открытие памятника героям Первой мировой войны, в первую очередь солдатам, правильно? На Поклонной горе.
Не
выступали
только,
первые лица современного российского государства, для которых этот юбилей стал каким-то важным событием с точки зрения не просто научным, академическим событием, да? А именно и с точки зрения политики. А я вот смотрел вчера, например, новости и не мог понять, почему сегодня, для сегодняшней России, этот юбилей имеет такое значение. Ведь должна же быть какая-то связь, наверное, между событиями столетней давности и современностью. Что мы там находим ищем в прошлом, когда
смотрим все
эти события.
Скорее всего, это вопрос не связи, не вопрос того, что мы находим, а вопрос того, что мы хотим найти. Грубо говоря, когда в течение 70 лет Первая мировая война была, ну, вообще царский период, Первая мировая была вообще вычеркнута из общественного сознания к царскому периоду. Мы знаем, как относились в советские годы, мягко говоря, нелицеприятно. То, безусловно, сейчас это некий поиск найти в истории неких таких оснований для создания и национальной идентичности, и попытки, вглядываясь в историю, понять день сегодняшний. То есть история у нас в публичном пространстве вот фигурирует именно так. Вопрос в том, что многие, конечно, не вдаются в детали. А как именно можно создать общенациональный исторический нарратив, учитывая многонациональный поликонфессиональный состав? Каким образом научно можно выучивать уроки истории? Потому что обычно эти вопросы не задаются. Мы видим сейчас даже в этот юбилей очень много очень пустых, бессмысленных аналогий. 1914 год, 2014 год, кризис мировой системы. И, безусловно, я выступаю против конечно, такого утилитарного использования истории, вот, подчинение действительно важных событий, действительно исторической памяти сиюминутным моментом, причем, когда... Когда, например, историки это пытаются делать, они, например, ничего не понимают современно ни в международных отношениях, политологии, ни в социологии.
Говорят,
и то же самое политологи, когда выходят на историческое поле, пытаются осмыслить как-то Первую мировую войну, обычно они также остаются в рамках неких таких исторических мифов.
Что мы бессмысленно кого-то ругаем? Давайте конкретику. Вот простая аналогия. Перед Первой мировой войной элитарии, многие элитарии в Европе, они в принципе не понимали, что вообще возможна такая массовая бойня. И то же самое относится и широких слоев общественности, и для многих людей само по себе масштабы конфликта и то количество жертв, это все было в определенном смысле не просто неожиданностью, а потрясением. Европейская цивилизация, она вообще не ожидала. А какие-нибудь англичане привыкли расстреливать из пулеметов африканцев, а тут вдруг, или французы, да, в колониях, они привыкли класть недочеловеков из этих пулеметов. А здесь получилось, что они убивают друг друга, и сотни тысяч жертв именно в Европе. То есть потрясение. Нет ли сейчас ощущения, что вот эти вот события, скажем, на Украине, я вот именно с этой точки зрения всматриваюсь туда, тоже у многих политиков европейских сегодня нет понимания серьезности происходящего. Два дня назад сообщили, что украинцы там уже баллистическую ракету запустили по ополченцам. Это вообще ни в какие ворота не лезет. Однако мир не боится. Он не боится, что рванет там какой-нибудь атомный реактор на Украине или какие-нибудь запасы химического, химический завод какой-нибудь, экологической катастрофы.
Я бы говорил немного по-иному. Все-таки давайте пойдем с того, что события на Украине, несмотря на всю ту трагедию, которая там происходит, на трагедию, прежде всего, украинского, русского народов, это все-таки не столь масштабное событие, как Первая мировая война. Более того, если мы так посмотрим, для тех же американцев, скажем, события сейчас в Ираке намного важнее, чем события на Украине. Это тоже факт, это тоже, скажем так, очень многие, кто бывал в Америке, смотрел, что там пишут и говорят, с удивлением обнаружили, что Украина не на первых полосах. Это, скажем так, это мы привыкли смотреть, будто бы мы, Россия, всегда в центре внимания Европы, Америки, Австралии и пингвинов в Антарктиде.
Но санкции против России они применяют.
Но санкции применяют.
Они против...
Смотрите, здесь я бы сказал бы о двух вещах. Если проводить параллели, вот единственная параллель, которую мы можем проводить, скажем так, на которую мы можем обратить внимание. Первая мировая война — это период, конечно, слома и мирополитической, и мироэкономической системы. Скажем так, Первая мировая война актуализировала те процессы, которые были не видны до этого. Скажем так, появление массовых обществ, окончательное рушение архаики, становление национального государства и прочее. И, скажем так, Первая мировая дала те вызовы политической системе, с которыми политики не могли справиться. Скажем так, вот это, что вы говорили о том, что были не готовы, о том, что не понимали. Действительно, это так. Была некая такая самоуспокоенность о том, что за полгода мы справимся, за полгода мы победим, все под контролем. Затем так, та же самая самоуспокоенность была у Николая...
То же самое было и в Германии,
да, и в Германии. И у Николая II было о том, когда начинается в 16 году все больше мелких там восстаний, бутов и прочим, думают, да все рассосется, все под контролем. Получают февральскую революцию. Те же самые февралисты думают, ну мы-то промышленники, мы-то экономический подъем России, начиная с 1908 года, у нас-то там деньги, у нас-то промышленность, за нами вроде там и даже митинговали, рабочие говорили там против разгона на Госдуму, но мы-то будем контролировать. И опять-таки переоценили предел своей власти, потому что мы помним, что по сути, уже через несколько месяцев февралисты были отправлены в мусорную корзину истории. И вот, заканчивая параллель, сейчас происходит примерно то же самое. Есть некая такая самоуспокоенность у элиты по поводу того, что все контролируется, но, откровенно говоря, мир выходит из-под контроля. Кризис, прежде всего, интеллектуальный, непонимание того, что происходит на мировой арене, в мировой экономике, Сейчас, скажем так, вот этот тезис о непонимании, он набирает силу все больше, больше интеллектуалов, политологов, социологов, международников и на Западе, в России говорят об этом.
Достаточно посмотреть, что говорит Джейн Псаки, и становится ясно, что действительно кто-то где-то явно не понимает.
Вопрос не Джейн Псаки, вопрос в том, что мировая экономика выходит из-под контроля, и международные финансы из-под контроля. Кризис 2008 года, опять-таки, показатель.
Ну давайте к Первой мировой войне
вернемся.
Вот да. Я, например, считаю, что вы не совсем правы, когда говорите, что войну Первую мировую и память они специально замалчивали, вычеркивали.
А я такого не говорил.
Ну, я вас так понял. Потому что плохо относились к царскому режиму. Это некая объективная закономерность, потому что после Первой мировой войны была гражданская, которая, конечно, больше рубцов оставила и в семьях людей, и чисто эмоционально, и морально это было тяжелее, еще более тяжело, чем Первая мировая. Потом была Великая Отечественная война, и естественным путем люди в семьях, вспоминая некие события, они вспоминали, ну, это было еще при Первой мировой, при царе, это было... как будто при царе Горохе. То есть самые живые раны, они были связаны вот
безусловно.
С послевоенной
историей.
Я поясню
вот эту мысль. Все-таки давайте немного углубимся в детали. Я говорил именно о публичном пространстве, о том, как государство, мы понимаем, что все-таки сильная идеологизация советского периода, которое на публичном пространстве пытался выстроить определенный исторический нарратив и сказать людям, как правильно понимать историю. В этом плане Первая мировая — это только катализатор объективных противоречий, которые приводят к торжеству Великого Октября. И, безусловно, это Великого Октября, это самое важное. Дальше гражданская война, победа красных и так далее.
Нет,
другое дело, другое дело — это живая историческая память, которая существовала в семьях участников, потомков. Здесь, кстати, много историй, когда там говорили, рассказывали потомки о том, что мы ничего не можем найти, то, что бабушки, боясь там рассказывать, буквально случайно потом уже там 80-90 года во дворе дома обнаружили зарытые, скажем так, семейные архивы, потому что боялись. Многие говорили, мы вот боялись, уничтожали документы при Сталине, уничтожали документы, когда началась чистка армии при Хрущеве и так далее. Но по поводу живой памяти здесь есть интересный момент, и я бы провел бы опять-таки аналогию с афганской войной. Люди, которые вернулись с Первой мировой войны, какое психологическое состояние? Во-первых, они понимают то, что они проиграли. Они понимают то, что все их усилия пошли, ну, грубо говоря, коту под хвост. Вы там сидели несколько лет в окопах по пояс в холодной воде под обстрелами артиллерии, потом вроде бы вы как бы отдали свой долг родине, сменилась власть, но власть вам сказала, ребята, спасибо,
ну да,
идите дальше.
Никому не нужно,
да, и первое желание это забыть о тех событиях вообще. Вот как сейчас с афганцев очень тяжело что-то вытащить, вывести их на разговор о том, что было в Афганистане, они просто отказываются говорить. Они даже о подвигах, о своих товарищах, они отказываются говорить. Говорят, не нужно, мы не хотим там помнить.
Ну, не знаю, сейчас, мне кажется, ситуация меняется, потому что уже четверть века прошло. Константин Александрович, погодите, вот вы тоже мне не даете сказать. Я-то куда вел? К тому, что до сих пор для наших с вами сограждан более важен конец войны, и интересен конец войны, выход России из войны, революция и война. Вот эти проблемы, они более значимы с точки зрения исторической памяти, чем начало войны или причины вступления России в войну. Мы иногда говорим, да, вот плохо, что произошла революция, лучше бы царь не вступал в войну, и на этом ограничиваемся, говоря о причинах. Но все-таки революция, она важнее. И вот, допустим, нам на сайте... А я напоминаю, что мы принимаем смс-сообщение плюс 7-925-888-8-948, и можно писать на сайте. И вот опять эти же вопросы, они идут. Мы могли победить, но проиграли из-за трусости и жажды власти большевиков. Так ли это? Спрашивает наш слушатель.
Но опять-таки здесь вопрос о том, как оно закончилось. Здесь, конечно, вопрос не в большевиках. Скажем так, в свое время еще Деникин писал то, что когда говорят о том, что Россию разрушили большевики, я протестую. Разрушили ее другие. А это, как, это поганые черви, которые завелись в гнойниках нашей Родины.
Это
Деникин. Это цитата. Не надо, это цитата.
Предупредите людей,
да,
что
это цитата. Это просто цитата, которая отражает определенное восприятие. Но, по сути, большевики... не разрушали царскую власть. Царская власть, скажем так, сейчас принято говорить о февралистах, о том, что...
Давайте сначала ответим на вопрос вот этот. Мы могли победить?
Победить могли. Победить мы могли, безусловно.
Так, если бы внутренний кризис не заставил Россию выйти из войны, если бы
неопределенные ошибки на фронте, например, мы могли прекрасно выиграть восточно-прусскую операцию в августе 14-го, потом открыть дорогу на Берлин. А в это время все немецкие силы под Парижем в тяжелых боях, и как бы немцы пытались бы защитить свою столицу. Вопрос очень интересный и открытый. Но мы не смогли из-за очень многих ошибок, которые совершила наша командование Восточной Пруссии, начиная с главнокомандующего Жилинского, заканчивая там отдельными командами, командирами корпусов и дивизий. У нас было и в дальнейшем ряд шансов на фронте тоже переломить ситуацию в нашу пользу. Затем, опять-таки, мы говорим о социально-экономическом кризисе, но мы понимаем, опять-таки, объективно цифры, если мы говорим, пытаемся смотреть объективно. За с 14 по 17 год, включая, кстати, революционные лето 17-го, падение ВНД, валового национального дохода, 20%. А много ли мало? Во Франции 21%. В Германии примерно такие же цифры. В принципе, объективно население России, оно не терпело больших лишений, нежели население Германии, где уже заканчивалось продовольствие, вводилась карточная система. Не население Франции.
То есть вы хотите сказать, что если бы мы победили, то революция все равно могла бы произойти?
Я говорю о том, что объективно победить мы могли, мы были в коалиции, которая в итоге победила и без нас. Если бы, скажем так, в феврале не случился...
Я не считаю, что без нас они победили.
Но, скажем так,
свою точку зрения выскажу. Брестский мир и его условия, они были составлены таким образом, что Германия, вместо того, чтобы забрать из России свои части и перебросить на Западный фронт, они для оккупации держали здесь чуть ли не полсотни дивизий. Эти дивизии мало того, что не могли участвовать и помочь немцам на том фронте, так они еще и заражались революционной стихией и потом стали катализатором соответствующих процессов в самой Германии, когда их стали выводить.
Это не упрощенно. Во-первых, большая часть дивизии была выведена раз, во-вторых, все-таки нужно... А все-таки с оккупированных территорий немцы выкачивали ресурсы 2 и иметь, собственно, войска, чтобы этот процесс поддерживать, нужно, это нужно. И третий момент, опять-таки, разложение немецкой армии началось не в 18-м году, а в 17-м. И, скажем так, заражаться революционными идеями, вернее, не заражаться, они появлялись объективно в самой Германии, это, скажем так, не только заслуга большевиков и влияние там наших разложенных частей на немецкие.
Все равно и мысль-то какая, что Россия, даже выйдя из войны, благодаря тому, что Германия пыталась участвовать в решении судеб Российской империи, да,
отвлекала ресурсы, но безусловно, отвлекала, да,
пыталась грабить Россию, она в итоге это экспансионистские их замыслы относительно России, они сыграли, опять же, на сторону Антанты. И Германии было тяжелее гораздо воевать, имея вот эту вот якобы победу на Восточном фронте.
Конечно.
На самом деле никакой победы не было. Была Пирова победа.
Для Германии была Пирова, безусловно. Здесь я не спорю, но опять-таки это вопрос к немецкому руководству.
То есть Россия даже после Брестского мира, она продолжала оказывать существенное влияние на ход Первой мировой войны.
Давайте остановимся на слове влияние. Потому что, опять-таки, одно дело не 50 дивизий, другое дело все-таки выкачивание ресурсов, в которых Германия нуждалась и прочее. Но я бы хотел бы сказать даже, скажем так, вот о чем по поводу революции и прочее. Если бы Россия, например, выиграла войну без революции, были бы некие политические потрясения или нет? Давайте немного...
У вас одна минута, потому что потом нам придется прерваться, или можем перенести
этот
сюжет
на вторую половину часа. Я лишь скажу об одном важном факте, с которого начнем вторую половину часа. О том, что ключевая политическая проблема накануне войны, это, скажем так, с 8 по 13 год экономическое развитие, промышленный рост, замечается, формируются новые элиты. Эти элиты что хотят? Во-первых, если у вас контроль над промышленностью и бизнес, вы хотите, во-первых, четких правил игры.
Нет, Казань,
да, и второго, вы хотите власти.
Опять
и
вот заходите это... издалека, нет, предлагаю перенести на вторую половину часа. Я планирую, что во второй половине часа мы будем принимать звонки наших радиослушателей. Напоминаю, телефон прямого эфира 7373948 и смс-сообщение мы принимаем 8-925-88-88-948. У нас в гостях ведущий специалист Российского военно-исторического общества Константин Пахалюк, и ему можно задать вопросы, связанные с ходом, причинами, последствиями Первой мировой войны. А сейчас мы прерываемся для выпуска новостей.
Войны!
Итак, мы продолжаем нашу программу при поддержке Российского военно-исторического общества. У нас в гостях ведущий специалист РВИО Константин Пахалюк. И мы, конечно, сегодня не могли не говорить о столетии Первой мировой войны, об этом грандиозном, по моему мнению, конфликте, важнейшем событии мировой истории, с которого, по сути, начинается 20 век. Ну и договорились мы с Константином Александровичем до проблемы выхода России из войны, потому что то, что эта проблема интересует людей, я, например, вижу по сообщениям с нашего сайта, то, что сообщения идут именно в этом ключе. «Моя история Первой мировой», — пишет Надежда, — «если бы мы не вышли из войны, то оказались бы победителями. Нам навязали поражение, чтобы устроить революцию. Большевикам было выгодно разрушить веру в победу российского оружия, внести смуту в народ, чтобы затем захватить власть». То есть, Константин, вот я давно слежу за пропагандой или за тем, что называется историческая политика, мифология историческая. И я понимаю прекрасно, что и юбилей Первой мировой войны, и юбилей потом революционных событий, Великой русской революции 17-го года, будет обязательно использован для того, чтобы обществу внушать вот эту идею, что Россия не имела никаких объективных предпосылок для социальных катастроф, катаклизмов, для революции. И не просто вот наши враги, некие враги, которые обязательно за кордоном, да, часто можно прочитать, что это люди неопределенной национальности, они с революционерами вошли в сделку той же национальности внутри России, и вот они вместе устроили заговор для того, чтобы наше великое православное царство, которое побеждало уверенно в Первой мировой войне и где было все хорошо, чтобы его сокрушить и погубить. Вот эта теория заговора, она в мягкой форме или вот в такой примитивно жесткой, как я сейчас, конечно, карикатурил чуть-чуть, да, но чтобы было понятно, о чем речь. Она так или иначе людям навязывается, и я даже, когда читал лекцию здесь в одной из аудиторий, единственный вопрос, который из аудитории мне задали, это был вопрос именно о том, а был ли Ленин агентом немецкого генштаба. Интересный парадокс. Революцию делал не Ленин, он был в Швейцарии, да, не Троцкий, Троцкий был в США. И политические эмигранты вернулись в Россию после февральского переворота или февральской революции, да, как вам угодно называть. Тем не менее, общественное сознание, оно в вину за развал армии, оно в вину за дезорганизацию путей сообщения и т.д., оно все равно привычно валит сейчас на Ленина и большевиков. Давайте хотя бы этот миф каким-то образом скорректируем, значит, и дальше начнем принимать звонки.
Давайте. Я бы, ну, понятное дело, что даже за полчаса и за час, и за день абсолютно все здесь рассказать нельзя. Я обращаю внимание на некие фундаментальные аспекты, прежде всего связанные с экономикой, чтобы показать, почему. Февраль имел свои объективные предпосылки, скажем так, вопрос не только в пропаганде. Смотрите. Накануне войны Россия развивается. Это большой экономический рост. 10% ежегодно рост нашей промышленности. Это высокие цены на наше зерно на мировых рынках. Это формирование денежного рынка. Он формировался именно тогда, накануне войны. И рост был поддержан именно займом внутри, а не за границей, прежде всего. Но при этом происходит формирование новых элит, экономических элит. Что они хотят? Во-первых, если у вас крупный бизнес, вам нужны четкие, стабильные правила игры. Грубо говоря, вам не опасно, именно если вдруг царь захочет вдруг переписать эти правила, вдруг отобрать собственность или так далее. Вам нужны гарантии. И именно этот вопрос гарантии, это тогда называлось Конституцией. Именно чтобы была четкая гарантия правил экономической игры. Второй момент. Если вы, по сути, производите основную часть экономики, я говорю, не в объемах, а именно по значимости, промышленность. Если у вас промышленное производство, извините меня, вы хотите иметь хоть какое-то отношение к принятию политических решений и управления, чтобы ваш голос был услышан. Механизмы могут быть разные.
Когда... Это вы сейчас, я так понимаю, пытаетесь оправдать прогрессивный блок в Государственной Думе, что они во время войны начали плести заговоры и пытались вырвать у царя Конституцию.
Нет, я не пытаюсь их оправдать. Я пытаюсь показать логику людей. В данном случае я не стою с позиции оправдания кого-либо. Я пытаюсь зафиксировать логику. А дальше оправдание — это дело каждого. Слушается ли уже оправдано, не оправдано? Это уже вопрос полемический. Россия вступает в войну. Широкий общественный подъем. Что за ним стоит? По сути, каждая общественная группа пытается, внести какой-то собственный вклад в победу. Ну, те же общественные организации, помощь фронту и так далее. А с другой стороны, зафиксировав его публично, предъявить царю, грубо говоря, слушай, мы здесь помогали, вот победу мы сейчас одержим, ну, за полгода, за год, точно. И вот, пожалуйста, наши требования там. Мы хотим здесь больше власти, мы хотим там, национальные группы говорят, мы хотим там равноправия, там же крестьяне в это время думают и говорят, ну, мы сейчас посражаемся, нам земли дадут и так далее. Происходит вот этот, скажем так, выдвижение требований и завышенные ожидания от грядущей победы, от грядущих событий. Причем, если мы говорим с идейной точки зрения, основная метафора того времени — это идея освобождения. Война принесет освобождение. Освобождение не только там внешнеполитическое от уз германизма, от освобождения славян, но и внутриполитическое. Освобождение от немецких капиталов. Акции на 50 миллионов рублей были просто аннулированы. Ну, чьи держатели были немцы, германцы. Более того, начался передел собственности в пользу русского капитала. Не только той собственности, которая принадлежала немцам, но и более того, начали ударять, скажем так, либо через закон, либо, скажем так, через погромщиков по собственности, которая принадлежала либо обрусевшим немцам, либо просто людям с немецкая фамилия. По сути, идет логика того, что фамилия немецкая, значит, кровь немецкая. Кровь немецкая, значит, а предатель априори. Значит, тебя нужно выгнать из экономики, а лучше вообще сослать в Сибирь или расстрелять. По сути, это идеология расизма. Проблема была только в том, что когда в 15-м году начались поражения, вдруг оказалось, что Россия, ну, как-то фронт, ну, события на фронте не показывают, что мы великая страна. Как-то мы не какая-то такая Святая Русь, что-то мы проиграем. Как Святая Русь может проиграть? Вопрос очень сложный. Ну, либо отказаться от того, что мы Святая Русь, Великая Россия, либо искать причину, почему. Причины были найдены. Опять-таки, немцы — внутренние предатели. А где все люди с немецкой фамилией в политике? Где? Да вокруг царского двора, вокруг императора, да даже императрица немка. И начинаются слухи. Слухи, поддерживаемые не только в народе, ну, безграмотным там крестьянством или малограмотным, лучше уж так говорить, но и даже образованными людьми, даже консерваторами. Например, Лев Тихомиров, он тоже в дневниках, по сути, пишет о том, что у нас, если все правительство не дураки, так точно предательство. Это его дневники, казалось бы. Ум какой.
Вот да. Как раз он и показывает, на старости лет ум-то ему и изменил.
И проблема в том, что как раз-таки на этом выступает вот этот прогрессивный блок, который говорит, мы сейчас поможем привержить армию, мы сейчас возьмем все на себя.
Константин, это все понятно. Да. Мне, например, как историку, может быть, нашим радиослушателям тяжело за вашей логикой в данном случае проследить. Все равно остается же вопрос, понимаете, принципиальный. Да, причины для того, чтобы создать прогрессивный блок, для того, чтобы пытаться свалить во время войны царское правительство.
Вопрос не в этом.
Причины были, но сама по себе постановка вопроса. Идет война, которую надо либо выиграть, либо будет хаос и анархия. И когда люди занялись политикой, когда они создали некую оппозицию во время войны, это-то можно поставить им в вину и сказать, что это предательство.
Исторически мы можем поставить в вину, но если мы смотрим с научной точки зрения, тогда так вопрос не ставился. Вопрос ставился, знаете, как говорил генерал Лебедь, коней на переправе не меняют, а слов меняет и менять нужно. Тогда думали о том, что император Николай II во второй категории в рамках вот этой метафоры, о том, что с ним выиграть нельзя. И февральская революция происходит не только под антивоенными лозунгами, но и под патриотическими лозунгами. Это была все общую убежденность не в том, что Николай II, несмотря на то, что его правительство сделало, ну, прыгнуло даже выше головы, на мой взгляд, по перевооружению экономики, это был прыжок выше головы. То, что тогда было сделано царской промышленностью, царскими заводами, и указами и прочее. Но
давайте
была убежденность.
Начнем звонки принимать.
Она и привела к революции.
В общем, мы с вами решили, что, или вы меня убедили, что ладно, пусть это было, создание этой оппозиции было не преступление, но, как говорил Великий, это хуже, чем преступление,
это ошибка.
Ошибка.
По сути,
итак,
это было преступление по итогам.
Итак, давайте, да, на давайте. А то нам звонят уже давно. Здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, будьте любезны.
Вообще-то вы все правильно говорите, но представьте себе, что перед войной меняет министра иностранных дел на Сазонова, который втянул Россию в войну. Это была первейшая, глубейшая ошибка. И потом, Керенский был друг Троцкого. И помните, что убийство Фердинанда Эрцгерцога было спланировано Троцким. Вы не забывайте это, господа. И что это все было спланировано давно и задолго. И понимаете, поэтому за монарх он не был самодержцем. И он уже не влиял на ход решения. Страна была приватизирована. Вы правильно сказали, ваш гость сказал, что практически промышленность легкая была уже в руках иностранцев. Это была правда. И Тихомиров был умнейший профессор и умнейший человек, историк, русский патриот Тихомиров, кстати. Вот. Поэтому я хочу сказать, что это была измена чистой воды, предательство верхов, знатной элиты банковской, финансовой и земельной и интеллигенции.
Так, понимаете, что вопрос дело? Есть у
вот
вас?
Вот это самое было... Алло.
Да-да.
Вот, я хочу сказать, что большевики уже им отдал Троцкий, или не Троцкий, а Керенский, отдал Троцкому на растерзание страну.
Так,
вот в чем дело.
Это сильно.
Это предательство было повторено в 21-м году.
Хорошо, а спасибо. Дальше... Вопросов нет. Следующий звонок.
Да,
вы в эфире, здравствуйте.
А вот подскажите, вот как вы считаете, то, что Россия, да неважно, при большевиках там отказалась выполнять свой союзнический долг. Это же официально зафиксировано. Отказалась воевать против немцев, которых в то время нужно было добивать. И бросила своих союзников в этой борьбе. Это как? Это правильно? Или...
Ага, спасибо. Ну вот уже вопрос. Да. Но это, Константин, вопрос как раз оценки.
Это вопрос оценки. Смотрите, если мы говорим вообще об оценке, мы должны говорить с какой-то именно позиции. Если мы говорим с позиции интересов России, такого государственничества, это неправильно. Если мы говорим, пытаемся выявить логику большевиков, то здесь вопрос был в том, что им было, ну, грубо говоря, все равно на сеять мировую бойну, капитализм и прочее. Они хотели построить социалистический мир, и они хотели уничтожение всех вот этих национальных правительств. Им была эта бойня лишь предлогом для того, чтобы поднять массы. Более того, они...
Не предлогом, они видели,
способом,
что
да.
Война
более,
приведет
да.
к поднятию масс.
Да, более
погодите,
да.
А у меня другая точка зрения. Вот я считаю, что сама постановка вопроса, она как раз выдает, что задающий его, он как бы считает, что некий союзнический долг или наши обязательства перед Англией, наши обязательства перед Европой более цивилизованной стоят жизней миллионов, в данном случае 2 миллиона, больше 2 миллионов солдат только погибло.
Нет,
миллионов
погибло
русских
около
солдат
миллиона,
и офицеров.
Около миллиона погибло.
То есть с точки зрения вот моей, например, ну, сама по себе постановка вопроса, она очень, ну... Не то, что печально, да, но я бы никогда так не рассуждал. Ради чего, как наши предки с вами рассуждали, ради чего мы должны погибнуть? Ради проливов Босфора и Дарданеллы? Но они же нужны, в первую очередь, буржуазии для торговли хлебом. Они же крестьянину не нужны, Босфор и Дарданеллы. Дальше. Ради чего дальше мы должны победить? Чтобы добить Германию в ее логове, как это было в 45-м году. Это тоже был на 17-й год, даже уже на 16-й, это тоже был вопрос уже серьезным образом проблематизирован. И в том, что он был проблематизирован для наших предков, виноваты не они, а виновато само по себе течение событий. Это объективно складывалось непонимание, и это непонимание складывалось не только в России, но то же самое было и во Франции, где люди не понимали, почему они должны штурмовать.
Ну, скажем
там,
так, было в Германии, во Франции, скажем так, и это разложение, я бы сказал бы о том, что, во-первых, постановка, конечно, по поводу союзнических обязательств, я думаю, в лучшем случае здесь нужно поднимать реализацию национальных интересов, которые, грубо говоря, были выдвинуты еще царским правительством и то могли бы решиться в рамках международных неких договоров по итогам войны. И, безусловно, Россия сражалась не за союзников, она сражалась ради себя и своих интересов. Но что касается большевиков, то давайте посмотрим, когда армия раскладывается, объективно не хочет воевать, когда уже надоело, когда уже пошла социалистическая пропаганда, большевики единственное, что могли сделать, они нельзя контролировать вооруженную толпу. Толпу просто контролировать еще можно, ее можно расстрелять. А вооруженную толпу контролировать нельзя. И почему вот все эти призывы, как говорят сейчас, потому что давайте нужно было тогда расстрелять, почему они, ну, тогда это было не удалось, потому что это было невозможно. Во-первых, неким было стрелять. Ну, где вы найдете эту часть, которая захочет, вот эти простые солдаты, стрелять своих братьев, грубо говоря. Ну и во-вторых, скажем так, большевики могли только, скажем так, играть на том, что им давала объективно вот эта ситуация, скажем так, творческий народ, творческая энергия масс, как писал Ленин, он был прав, он не управлял страной до 19-го года, по сути, он шел за социально-политическими процессами, и он
очень,
на этом играл.
Очень
да.
много, очень много, мы все время в сторону да. уходим, давайте еще людей слушаем.
Давайте.
Так, этот звонок не успели принять.
Алло.
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Все здравствуйте, все живите. Лидия Ивановна, Москва. У вас прозвучала мысль, что мы находим с Первой мировой войной. Вопрос. А не считаете ли вы, что раскручивание Первой мировой войны и ее столетия направлено, чтобы стереть результаты Второй мировой войны, где победителем над фашизмом, извините, волнуюсь, был Советский Союз в основном, во главе с великим Сталином и его многонациональный народ. За эти десятилетия капитализма все советское, все достижения СССР уничтожаются. Уничтожаются везде и всюду. В культуре, образовании, науке, в медицине, в сельском хозяйстве, в промышленности, в архитектуре и так далее. За эти десятилетия капитализма мы создали только более 100 олигархов за счет ограбления, за счет разорения нашей дорогой родины. И мы из субъекта международного права, можно сказать, уже превратились в объект. Новый мировой порядок строится против России, за счет России и на обломках России, как сказал Збигнев Бжезинский, извините, волнуюсь. Ответьте и прокомментируйте. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Но Первая мировая война-то, юбилей ее, я считаю, он здесь не совсем в тему.
Нет, я бы все-таки ответил на этот вопрос.
То, что но я уже начал, подождите, дайте я сначала.
Хорошо, давай.
Потому что в целом празднование юбилея Первой мировой войны, оно не отменяет нашей памяти, нашего уважения, нашего преклонение перед героями Великой Отечественной войны. И я думаю, что празднование 70-летия победы в Великой Отечественной войне в 15-м году, оно тоже станет значимым для Российской Федерации, и нас не кто-то, не Путин нас будет заставлять это праздновать. Да, люди же сами это делают. А с Первой мировой войной, без усилий, в том числе и органов власти, внимание к юбилею Первой мировой войны, оно было не такое сильное. Вот вы были во Франции на юбилейных торжествах только что, правильно, Константин Александрович?
Да, да.
Там эти торжества, они были каким-то образом на государственном уровне организованы. Расскажите, кстати, о поездке в Париж. Интересно же.
Смотрите, я, во-первых, все-таки дам прямой ответ на вопрос, потому что действительно здесь нет попытки заменить Великую Отечественную войну Первой мировой. Скорее всего, это попытка отдать дань памяти тем солдатам, которые все-таки сражались, погибали за Россию, и вдруг о них забыли.
Ну и главное, они хорошо сражались, потому что у нас все-таки общее представление такое, что русская армия еще ничего там и не сделала.
Нет, были победы много.
И сражалась наша армия лучше и часто, чем немецкая, а уж тем более французская. Русско-английская. И нам стыдиться-то нечем. У нас все...
Ну, да,
стыдиться... С точки зрения военного вклада России у нас все нормально.
Ну, скажем так, но есть отдельная группа, которая формируется вокруг белых мигрантов. Тот же самый журнал «Посев». Ну, и как Зубов, мы знаем, выходец из этих кругов. Вот именно в этих группах...
Да, мы не знаем, кто это такой.
Ну, ага. Скажем так, формируется, есть... Скажем так, есть, появляются такие идеи, скажем так, противопоставить Первую мировую войну и Великую Отечественную. Но это на уровне отдельных таких маргиналов общественников.
Это власовская пропаганда.
Скажем так, на уровне...
Расскажите про Париж, а то у нас здесь все осталось. Там государство во Франции праздновало это юбилей.
Скажем так, праздновало, конечно, государство. Безусловно, для Европы, для Франции Первая мировая война — это не память там, о победах и прочих. Это, скорее всего, идея о том, что давайте жить дружно, давайте забудем об этой войне, о том, что это великая трагедия, и вот этот трагический аспект важнее там героического, победного и прочее. Но опять-таки удивительные такие моменты. Например, в 2011 году был открыт крупный музей в МО под Парижем, Первая мировая война. 500 000 фунтов. Более того...
Экспонатов.
Да, экспонатов, да. Более того, скажем так, претензии на то, что они предъявляют, ну, все, а война всего вся мира, война, да, вся война, фронты, да, все. А Россия, там есть только Брусилов, скажем так.
Одна портрет или
да,
что?
Да, одна фотография Брусилова, три строчки, да. Да, один, фотография, одна фотография. Вот это все участие России
в
Первой мировой войне, которая вот это музей. Зато около музея громаднейший памятник американским солдатам, которые в 18-м году спасли Францию.
Ну, говорят, что официальный нарратив 20 века, исторический, в Европе, имеется в виду Германия, Франция, уже давно пишут американские авторы и американские... политологи сочиняют, какой должна быть история Франции.
Да, причем у них там тоже, скажем так, даже в этом мероприятии, все-таки 14 июля, день взятия Бастилии, национальный праздник, как-то у них считается, у нас день взятия Бастилии, у них национальный праздник. И, скажем так, для, даже по уровню организации могу сказать о том, что для них это, прежде всего, опять-таки, игра на прессу, больше показушности в их действиях, больше, скажем так, таких ярких жестов, нежели какая-либо серьезная работа.
Но этим... могилы Первой мировой войны у них ухожены.
Они за счет общественников. За счет общественников ухожены, извините, за ними все 100 лет ухаживали. У нас в России все-таки в советское время забыли, потом, ну, только вспомнили последние лет 20. Ну,
давайте еще у нас звонок. Будьте добры, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий. Вы знаете, Первая мировая война. А для меня такие вопросы. Предпосылки, причины... А я думаю так, захват природных ресурсов, захват земли, олигархия, захватив их, идет во власть. При этом капитал уводится из страны и вкладывается за рубежом в чужую экономику. Третье, при этом олигархи являются врагами России и слугами США, разваливают сельское хозяйство, промышленность, горнодобывающие и превращают нашу страну...
Это вы опять
Запада,
про... Это вы опять про сегодняшний день.
Давайте про наши про природные ресурсы, которые принадлежат народу. И у меня вопрос.
Ага, вопрос.
Так они же первый предатель. Вот смотрите, что произошло на Украине. Власть кто захватил? Олигархи. И на эти деньги, которые за рубежом,
так,
они
спасибо,
данные вооружают.
Спасибо. Константин Александрович, они первые предатели. Что вы на это скажете?
Я вам скажу так.
Бучков, Милюков... И вся ваша банда из прогрессивного блока.
Во-первых, не моя банда. Во-вторых, скажу так. Предложу задуматься над вопросом. Если они сорганизовали революцию, то почему же через 2 месяца уже, буквально после этой революции, они все отправились в мусорную корзину истории, как сказал в свое время Троцкий, немного по другому поводу. Они были...
А потому что их предупреждал. Еще Павел Николаевич Дурново предупреждал.
Вот
вы организуете
дело.
В России революцию, и потом народ выйдет, и вас все равно сметет. Вот потому что
дело.
На арену выйдет мужик с винтовкой.
Они воспользовались хаосом, который был в Петрограде в феврале 1917 года. Они воспользовались делегитимацией, если говорить научной, в царской власти, но они сами в глазах народа никогда не были правителями. И, скажем так, они слишком много, ну, говоря грубо, возомнили о том, что они могут этим управлять толпой, которая вооружена. Это фактор, который нужно всегда помнить о тех событиях. У людей было оружие. Как в 1905 году подавить восстание в крови было невозможно, потому что толпа могла ответить залпами. И это все понимали.
Ну да, и сейчас, наверное, Порошенко тоже сидит и думает, что он может руководить страной, и он действительно реально чем-то управляет, или он уже понимает, что он ничем не управляет, и просто тупо шпаргалки из посольства получает, а вооруженная толпа уже действует и развивается события по своим внутренним законам.
Скажем так, мы говорим сейчас о Первой мировой войне, и с точки зрения ну, и науки и прочего, лучше не пытаться мешать различные периоды. Это уже область медийного пространства, когда вот эти смешения Украины,
ну,
Первая
ладно,
мировая,
какой,
но это не
научно. Какой, по-вашему, главный урок Первой мировой войны?
Главный урок Первой мировой войны заключается как раз-таки именно в том, что Я говорю, с международной системы точки зрения, нельзя думать, будто бы вооруженная сила может так просто обеспечить национальные интересы. Каждая страна, которая в 2014 году принимала решение вступать в войну или не вступать, причем все понимали, что будет мировая бойня, все понимали. И каждая страна полагала, что можно вооруженным путем решить свои национальные интересы. Скажем так, второй урок. Нельзя преувеличивать собственную, политикам, скажем так, собственное влияние, собственный контроль над ситуацией. И третий момент. В период тяжелой войны, когда, скажем так, и наш бизнес, и, скажем, и крестьяне те же самые, которые остались там, не были мобилизованы, и рабочие, все думали только о своих насущных экономических интересах, а о России, в принципе, тогда никто не думал. Скажем так, причина развала страны — это не только поведение буржуазии, но и, скажем так, эгоистических настроений среди рабочих, и крестьян, и прочих.
Спасибо, Константин Александрович. Все-таки какой-то итог мы подвели, хотя я, например, после разговора с вами понял, что тема вообще неисчерпаемая, и можно было бы еще и еще ставить вопросы и говорить. Для меня, например, обидно, что мы все-таки недостаточно поговорили о реальном военном вкладе в войну нашей российской императорской армии, потому что я до сих пор убежден, что в общественном сознании вклад наших
40%
побед
всех вражеских сил сражалось против
недооценен,
нас.
И поэтому постановка 40%. Памятника, безусловно, это знаковое событие, потому что мы, наконец, начинаем более адекватно воспринимать подвиг наших предков, которые, несмотря ни на что, они не просто участвовали в Первой мировой войне, но дальше-то удивительно, как они смогли, пройдя через революцию и гражданский конфликт, как они смогли возродить Россию, потому что казалось бы, что после такой катастрофы вполне вероятно было расчленение России на части и уничтожение здесь вообще цивилизации, отбрасывание страны на столетия даже назад в своем развитии. И удивительно, это следующий интересный вопрос, а как нашим предкам удалось выйти из этого и добиться тех побед и достижений в 20 веке, которые были. Но это, я думаю, станет темой наших следующих программ. Я благодарю всех тех, кто нас слушал. Напоминаю, это была программа «Войны». Спасибо.